Андрей Шевидюк. Противники правосудия. Полдень. В московском парке сильное жарище. Птички поют, цветы распускаются. Бежит кто-то. Все. Дальше я уже думать не мог. Мои инстинкты опытного бойца уже дают о себе знать. Полуденная жара, московский парк со своими летними прелестями птичьего пения, буйного цветения и яркого многоцветия. На дорожке показалась чья-то бегущая фигурка. Вот, все, мои инстинкты опытного воина моментально затопили сознание, вытеснив из него всю эту романтическую дребедень. Снова. 10-й раз за неделю. Обычно на меня покушаются примерно раза два в день, утром и вечером, и только на улице. Хотя, как-то раз уже ближе к ночи мою дверь выбили или вынесли выстрелом, неважно. Сработало чувство самосохранения. В результате трое здоровяков лежали полутрупами в моем же коридоре. Нет, убивать я и тогда никого не собирался. Полежали ребятки немного, а потом себя пришли в надежной клетке ближайшего отделения полиции. И вот на тебе снова. Четверо в спортивных костюмах, двое с пистолетами, двое с ножами набросились на меня. Опять все по-старому. Ножи в кустах, пистолеты там же. Как мне надоело такое однообразие. Полагаю, что все эти охотники за моей особой как-то связаны с громким делом об убийстве директора крупной фирмы. Тьфу ты, забыл представиться. И пока этот криминальный квартет лежит без признаков сознания, ожидая мальчиков по вызову, я попробую вкратце рассказать о себе. Я Семенов Роман Антонович, бывший майор полиции. Ну, тогда она еще была милицией. Уволился в запас еще 5 лет назад. Подрабатываю частным сыщиком. Даже не для заработка, а так, чтобы квалификацию не потерять. Профессиональное чутье оперативника не дает мне покоя. Вечно впутываюсь в историю и сам же из нее впоследствии выпутываюсь. Как-то предложил мне друг создать частное сыскное агентство. Да ну, нафиг. Офис строить, секретаршу где-то подыскивать, да еще жена ревновать будет. Отказался я наотрез, но после подумал и оборудовал в своей же комнате кабинет. Накупил аппаратуры, камеры, непременную атрибутику слежки. Все как положено в подобных случаях. Дело пошло, и надо сказать, весьма и весьма. Опять же, деньги неплохие. Но я стараюсь особо не зарываться. А может, я все еще мент? В душе, конечно. Товарищ Семенов. Знакомый голос вывел меня из задумчивости. А, это вы, товарищ капитан. Ну что, кто на этот раз? Да шутер знает, какие-то спортсмены. Пуколки ихние с ножичками. В кустах, не трогаю. Для дактилоскопии берегу. Вот напасть-то. Кому ты так насолил? Капитан Латанин, известный шутник в нашем городе. Службу несли вместе. Он меня как-то спас. Я еще тогда капитаном был, а он лейтенантом. Мы брали террориста. Гаденыш в заложницу девушку взял, которую он называл своей женой. Говорил, мол, застукал ее. Вот пусть получает свое. Но ничего нового. Рогатый муж мстит за свою рогатость. Мы его когда взяли, он, гад, успел таки пару выстрелов сделать. Хорошо еще Латанин, кудесник, сумел и меня спасти, и сам увернуться. Эй, ты что, Антонович, уснул? Давай, садись, поехали. Леша Латанин был непреклонен. Всегда, когда он забирал моих покусителей в отделение, он меня с собой тащил почти силком. Да что же это я? Понимаю, свидетельские показания нужно представить. Тьфу, какие там свидетельские? Я и потерпевшим-то себя не чувствую. Эта канитель уже 3-й год тянется. Клиенты толпами бежали ко мне со своими просьбами. У одного перстень украли, другую обокрали в ее квартире. А у третьей вообще собака сдохла. Мол, присмотри за соседкой, может, это она собачку-то отравила. Но настоящая охота с травли на меня началась как раз перед более серьезным и запутанным делом – убийством директора крупной фирмы. Я не оговорился. Именно перед. Вообще со мной происходят странный мистический случай. Видимо, преступник заранее чувствует, что я берусь за настоящее, серьезное расследование. А вот один местный шаман моим подозрением дал подтверждение. «Роман!» – снова нетерпеливо оборвал воспоминания Лёша. «Все-все, сажусь». Мы сели в машину, если это можно так назвать, здоровый тарантас с четырьмя сиденьями. Спортсмены спокойно сидели на задних местах, прикованные наручниками. Не буду описывать мероприятие официального оформления в отделении. Ничего интересного. Дал показания, как положено, расписался, пожал руку полковнику и пошел домой. Дома никого не оказалось. Видимо, Антонина решила пробежаться по магазинам. Ну, так и есть. Нигде не было видно ее любимой 35-литровой сумочки с цветочком возле застежки. Эту сумку я ей подарил на день рождения. Надо мной еще друзья смеялись. Что, свою на курорт отправляешь или с тещей прощаешься? Я только смеялся в ответ. Дураки. Чего с них взять? Они ж кроме выпить, закусить, перепихнуться ничего не видели в своей жизни. В дверь позвонили. Я подошел и открыл. За дверью стояла женщина. По виду лет 40-45. Глаза заплаканные, лицо бледное. Ну вот. А я, как назло, забыл купить волокордин. Эти клиентки вечно плачут, бьются в истерике. Блин, невольно хлопнул себя по губам, будто бы наказывал себя за такие мысли. Хорошо, что вслух не сказал. Заходите, пожалуйста. Профессиональное внимание ко мне постепенно возвращалось. По одному виду растерянной женщины стало понятно. Что-то произошло серьезное. «Эльвира Сергеевна Маркова», – представилась женщина. Я проводил ее в кухню, налил в стакан воды и поставил на стол. Клиентка лихорадочно взяла стакан, дрожащими руками поднесла ко рту и выпила. «Дочку мою убили», – со всхлипыванием произнесла она. «Ну, я что-то подобное и предполагал. Домой шла, да не дошла. В парке ее нашли. В полиции говорят, дохлое дело. А что полиция выяснила по факту? Да пьяная, может, была. Упала, ударилась головой об асфальт. И женщина снова заплакала. Я налил еще воды и поставил стакан на стол. Но она отрицательно отодвинула его в сторону. Все, я спокойно. Простите, пожалуйста. Вы кого-нибудь подозреваете? Да кто ж их знает. У Наташеньки друзей было мало. Ну, разве что подружке. Парень у нее был, да алкоголиком оказался. А не думаете ли вы, что это... Да что вы, он не то что убить, он и ударить не посмеет. Хотя просила на нее часто на похмелку. Я начал записывать. Убитая Наталья Маркова. Подозреваемых нет. Свидетелей нет. Проверить молодого человека. Я обернулся к женщине. А как зовут ее парня? Олег Исаев. Ну, просто штирлиц какой-то. Стараясь хоть как-то разрядить обстановку, улыбнулся я. С клиентами нужно быть внимательным и доброжелательным. И правда. Женщина успокоилась, понемногу приходя в себя. Постараюсь вам помочь. Я на вас молиться буду. Только найдите мне этого подонка. Я проводил Эльвиру Сергеевну до дома, по дороге расспрашивая ее о дочери. Казалось, что Наташа училась в институте, на стилиста. Друзей у дочери было мало, видимо, из-за характера. Он был у девушки тяжелым и вспыльчивым. Хотя в целом отзывались о ней положительно. Ну, с кем не бывает. Выпивать она не могла. Организм не воспринимал алкоголь. Наркотики? Нет. Это исключено. Конкуренты? А вот тут нужно подумать. Наталья считалась самой красивой и очень умненькой девушкой. Ей всегда ставили отличные оценки. Может, какая подружка-завистница взяла да пришила ее? Чутье потомка литературного гения сыска Шерлока Холмса перекричало традиционную систему поиска преступников. «Ромка, не там ты ищешь!» «Все, мы пришли», – тихо сказала мать убитой девушки. Я, наконец, оторвался от раздумий. Действительно, квартира Эльвиры Сергеевны – была уже близко, а я и не заметил, что уже поднимаюсь по лестнице. Реально сильно задумался. «Может, на чай зайдете?» «Нет, спасибо. Только прошу, из дома никуда не выходите. Всегда будьте на связи. Я пошел на место преступления. Но для начала нашел следователя, который осматривал тело убитой. Рома, дохлый номер. Зря ты все это затеял. Может быть, напилась девка, упала, тряснулась башкой об асфальт и... Сволочь ты, про себя подумал я, но удержался от громкой констатации. Давно знал этого следака, он слыл лентяем и занудой. Почему его до сих пор не выгнали, об этом история умалчивает. Вообще-то человек он неплохой, просто характером не вышел. По крайней мере, для ментовской компании. Да пойми ты, Степаныч, ее мать говорит, что она даже на дух не переносила алкоголь. Аллергия, понимаешь? Ну, знаешь, матери вечно своих детей выгораживают. Ты экспертизу проводил, а тело вскрывали. Следователь как-то сразу сник. Я часто ловил его на проколах. Так и есть. Даже результаты вскрытия не прочитал. Ну, прости ты. Правда, рад бы помочь, но не знаю чем. Да ладно. Так, значит, здесь ее обнаружили. Да, нашел мужик, бомж здешний. Все орал. Любимую мою убили. Я как-то значением этому не придал. Бомжары и о любви. Идиот. Где он? Мое сердце бешено заколотилось. Да вон, на какой-то помойке ошивается. Тоже мне свидетель. Ладно, я к нему, а потом к участковому. Олег Исаев, а это без сомнения был он, сидел на грязной, вонючей помойке. По его виду сразу было понятно, что именно довело его до такой жизни. «Слышь, мужик, пивка не найдется!» Натреснутый пьяный бас вырвался из грязного рта. Конечно, в полиции за такой вопрос по головке не погладят, но я все-таки частный сыщик, хоть и с ментовскими замашками. Правильно говорят, что детективам больше доверяют. У них характер добрее, что ли. Да и свидетель важный, беречь его надо. Небось, не обеднее, а похмелить его придется, иначе я ничего толком и не узнаю. Кивнув в знак согласия, я развернулся и быстро направился к ближайшему киоску. «Вот ты скажи, почему мы теряем близких?» Олег еле-еле ворочал языком. Казалось, каждое слово вызывает у него боль. Я дал несчастному банку с пивом. Олег выпил, и по его улыбке стало видно. Отпускает. «Олег», — как можно спокойнее начал я, — «когда ты видел Наталью в последний раз?»
«Ох, да с неделю назад!» Просил у нее на похмел. Естественно, она не дала. Тогда я пошел и с горя пропил свой телек. Потом еще и мебель. А потом...
Дальше не было смысла записывать. Его рассказ не вошел бы в мой блокнот. Я еще раз взглянул на бомжа, посмотрел в его убитые горем глаза и, развернувшись, уже собирался уходить.
«Эй, слышь, что скажу? Ты правда убийцу ищешь? Или тоже, как эти полоумные менты?»
Говорить я ему не дал. Я чувствовал, что он хочет сказать что-то важное. «Я ищу убийцу. И поверь, тот, кто это сделал, от меня не уйдет».
«Тогда слушай, что я тебе скажу».
Информацию Олег мне предоставил весьма любопытную. После того, как алкаш ушел от девушки, он сел на скамейку напротив дома Натальи и старался унять головную боль, качаясь из стороны в сторону. Случайно он услышал телефонный разговор, из которого понял, что любимой кто-то пытается угрожать. Наташа кричала в трубку неизвестному, что не боится угроз и что если тот не оставит ее в покое, она обратится в полицию. Я записал все, что рассказал Олег, и, попрощавшись, направился в морг. Там меня уже ждали. Никаких следов алкоголя или наркотиков не было обнаружено. Для меня это не было неожиданностью. А вот новые факты, которые предоставил мне патологоанатом, полностью подтвердили мою догадку. Ее действительно убили. Были обнаружены следы тяжелого предмета. Ударили ее резко, прямо по темечку. Видимо, убийца знал, как точно все рассчитать. Я вышел из морга мрачный, как туча. По дороге в опорный пункт все раздумывал над тем, что рассказал мне Исаев. Угрозы. «Я не боюсь ваших угроз. Если вы не оставите меня в покое, я пойду в полицию». Эти слова просто впивались в мое сознание. «Нужно еще в институт забежать. Может, там к
какие факты вскроются. До отделения я не шел, а бежал, нервно дыша. Вот оно, чутье Шерлока Холмса. Помнится, когда был у местного шамана, я спросил его, почему я не могу успокоиться? Вечно лезу куда не надо. Он ничего не сказал. Положил какую-то книгу на стол и впал в транс. Я взглянул на заглавие. Артур Конан Дойль. Архив Шерлока Холмса. Твою дивизию! Видимо, я машинально припер сюда эту несчастную книжку и как-то неосознанно протянул шаману. Ты же сам знаешь ответ. Зачем меня спрашиваешь? Хочешь проверить, не шарлатан ли я? Шаман улыбался. Он не был фальшивым целителем, никогда не брал деньги из клиентов, да и вообще. Разве чукотский шаман может быть китайским ширпотребом? «А, это ты, Семенов!» Дружелюбно протянул руку улыбающийся добряк в мешковатой форме. «Ну вот, что обо мне подумает участковый Бронников? Видимо, когда я зашел в опорный пункт, то еще был в состоянии глубокой ментовской нирваны. Мне уже о тебе рассказали. Вот, знакомься, твой будущий стажер. Молодой человек, лет 30, протянул руку. Я инстинктивно пожал ее, точно поздоровался с приятелем. Сержант Губанов», – отчеканил бравый солдат. «Готов выполнить любое поручение. Да ты не смотри, что салага. Он парень толковый, правда, не в меру энергичный, но дело свое знает». Снова расплылся в своем благожелательном расположении духа участковый. Я улыбнулся. Бронникова я тоже знал хорошо. Мы с ним не раз были в паре, когда я уже второй год частные следствия вел. «Спасибо тебе, Кириллыч. Я позвоню, если твоя помощь понадобится». Бронников кивнул. «Димка, иди неси службу исправно», — играя в строгость, приказал капитан и повернулся ко мне. «А ты смотри, береги его». Бронников лукаво подмигнул. Мы с Губановым вышли из опорного пункта и направились ко мне домой. Ведь еще нужно было проанализировать все, что я могу узнать по ходу начала следствия. Но прежде я решил снабдить своего стажера аппаратурой на случай наблюдения. Дмитрий Губанов действительно оказался толковым малым. «Короче, слушай», — я строго посмотрел на помощника. «Вот тебе адрес института, в котором училась жертва. Расспроси всех, кто общался с Натальей. Больше всего обрати внимание на однокурсниц. Только на рожон не лезь». «Хорошо, шеф». «Вот тебе номер моего мобильного, будешь докладывать о проделанной работе. Еще вот аппаратура. Надеюсь, знаешь, как к ней обращаться?» Дмитрий кивнул, затем вытянулся по стойке смирно, развернулся и вышел. Я только улыбнулся и сел за компьютер. Молодо-зелено. Все показания обычно записываю к себе в личную папку. Наконец, закончив с записью, я решил прошвырнуться по всемирной паутине. Нужно было отыскать всю информацию об институте. То, что я нарыл на этот институт, меня заинтересовало. Институт имени Кураева, 1993. В 2010-м директор института была замечена в получении взятки. Дело закрыли за недостаточностью улик. Я вздрогнул, услышав вибрирующий звук, сливающийся с мелодией мобильника. Слушаю.
Шеф, в общем, поговорил с персоналом. Все отзываются об убитой положительно. Правда, вот нашел я близкую подругу Марковой.
Губанов рассказал мне очень интересную историю. Близкая подруга убитой, Елена Калинина, утверждала, что у Натальи были какие-то проблемы, но почему-то с подругой делиться она не хотела. Тогда Елена заподозрила директора института, и вот почему. Первый раз Наталья вышла от нее в слезах. От нее, имеется в виду от директрисы института, Евгении Станиславовны Вайшнор. Тогда Елена вмешиваться не стала.
В общем, я почти всех однокурсниц опросил, но никто ничего не знает. Кстати, Калинина еще рассказывала об одном странном самоубийстве.
Сердце мое ёкнуло. Видимо, я что-то упустил. В интернете ничего про самоубийство не было написано.
В том же институте училась девушка, Майя Клементьева. Но ей не везло никак. По предметам не успевала, и ее исключили. Говорят, она на этой почве повесилась.
А что с директором?
Да глухо. Ничего не знает, ничего не помнит. Я решил у нее скрытую камеру установить.
Молодец. Возвращайся и жди дальнейших указаний. Я решил до возвращения помощника немножко отдохнуть. Антонина что-то стряпала на кухне. Я попросил ее, чтобы она позвала меня, когда придет Дмитрий. А сам решил походить по дому. В этой квартире живу уже лет 20. Квартира трехкомнатная, спальня, гостиная и зал. В гостиной я и соорудил кабинет детектива. Спальня пустует. Когда-то там были апартаменты моего сына. Он родился незрячим. Мы с женой пытались чем-то ему помочь. Когда он вырос, то смог закончить школу для слабовидящих. Сейчас ему 28. Он учится на психолога. Проходя мимо его комнаты, я невольно вздрогнул. Остановился и чуть не пустил слезу. Шагнув за порог комнаты, сразу видел старенький кассетный магнитофон и рядом с ним кассета ТДК. Дрожащей рукой я включил магнитофон. Словно бы во мне проснулся кто-то другой, не похожий на бывалого мента с многолетним стажем. Я вставил кассету и нажал на плей. Из магнитофона раздался юношеский голос. «Санька, Санька, если бы я не был тогда так занят, я бы защитил тебя от всех страхов». Сын записывал все события, происходящие в жизни с самого детства, в аудиодневник на кассету. Тогда ему было 15 лет. Магнитофон я подарил сыну на день рождения. Ему исполнялось 7 лет. Санька не расставался с ним никогда. Даже после прихода из школы он садился за уроки вместе с магнитофоном.
«Семенов, к тебе пришли!» — выдернул из воспоминаний голос жены. Я поспешно выключил магнитофон и вышел из комнаты. Направился в свой кабинет, где меня уже ждал помощник.
«Шеф, вы только посмотрите, кажется, наша директорша начинает суетиться».
Я повернулся к Губанову. Действительно, камера четко показывала возбужденное лицо директора института. Вот она кому-то звонит.
«Алло! Нам нужно что-то делать. Детективы, кажется, все пронюхали. А мне плевать. Выкручиваться сам будешь».
И решил наблюдать за директором. Стажера отправил к родственникам погибшей Майи. Нужно было узнать подробнее о самоубийстве. Что-то мне подсказывает, что убийство Марковой как-то связано с самоубийством Клементьевой. Судя по телефонному разговору, директор с кем-то встречается в сквере. Я взял необходимую амуницию сыщика и пошел шпионить. Да уж, Джеймс Бонд во плоти. Вайшнер встретилась с неизвестным мужчиной.
«Ну, что ты хотела, солнышко? Слушай, убери свои грабли. Ты хоть понимаешь, что меня подставил?»
«А что я сделал?
А тебе напомнить?»
«Твою дивизию. Вот так парочка. Разговаривать вопросами. Ну, Одесса, мама».
Я ничего не понял и решил поговорить с директрисой сам. И попросту взял ее на понт, сказав, что есть факты, подтверждающие передачу взятки. Ну, повезло мне. И барышня сразу лапки кверху. К убийству Натальи отношения она не имела. Взятки, впрочем, тоже. Оказалось, 2 года назад ее любовник, являющийся отцом одного оболтуса, который завалил зачет, наоборот, пытался дать взятку ей. Она не требовала денег, а ей пытались сучить сумму. Вообще, она оказалась порядочной женщиной, просто очень не хотелось ей сплетен на свою голову. В слезах Наталья уходила от нее потому, что узнала плохую новость как раз о самоубийстве Майи. Евгения Станиславовна рассказала, что после того, как она сообщила Марковой новость о случившемся самоубийстве, у Натальи был сильный шок. Самой Евгении Станиславовне было неудобно за свой поступок, но правила нужно соблюдать. Понимала это и Наталья. Она хотела что-то сделать для Майи, хотела как-то ей помочь справиться с зачетами, но та только отнекивалась. Лепила железные отмазки типа «давай потом», «давай завтра», «давай через неделю». В итоге вместо зачетов она просто решила прогулять все на свете. Я еще раз сделал Евгении Станиславовне внушение, предупредил об ответственности за дачу ложных показаний и пошел домой. Мой помощник должен был быть с минуты на минуту. Дом Клементьевых располагался в другом районе, далековато. Я зашел в квартиру. Антонина все еще хлопотала над плитой.
Я помахал ей рукой и снова пошел в комнату сына. Что-то туда меня влекло, что-то напоминавшее мою молодость. Сын мне звонил пару дней назад. Он рассказывал, как впервые проводил психологическую практику. Я им горжусь. Несмотря на все свои страхи, он пытается помочь другим. Я снова перешагнул порог спальни. Да, это пустое, но такое чистое место. Жена регулярно прибирает здесь, несмотря на полную пустоту. А вот и магнитофон с заправленной пленкой. Я снова нажал play. Закряхтел, зажужжал мотор магнитофона. Я ждал.
93-й год.
Раздалось из динамиков.
Я в спальне. Ощущаю приближение какого-то существа. Я начинаю отбиваться. Странное чувство. Существо было неощутимым и невидимым. Но его присутствие я как-то почувствовал. Ну, конечно, звук. Низкий, тихий и жутковатый. Словно большое насекомое пытается меня укусить.
Я выключил магнитофон и вышел из комнаты, направляясь к своему кабинету. И вовремя позвонил Губанов и сообщил, что выполнил задание. Вернувшись, Дмитрий поделился очень важной информацией. Майя жила в двухкомнатной квартире с матерью. Отца у них не было. Умер от инфаркта. Майя была неуправляемой девушкой. Часто они с матерью ссорились, после чего Майя уходила из дома. У нее был молодой человек, некий Максим Нефедов. По словам матери, Майя какой-то спортсмен. Ходит в секцию боевых искусств. Дмитрий также рассказал, что этот молодой человек действительно встречался с Майей. Я задумался. Спортсмен. Что-то знакомое промелькнуло в мозгу. На завтра сделал себе пометку «Навестить Нефедова». А сейчас нужно идти спать. Хоть для сна очень рано. Всего-то 8 вечера. На другой день я собрался к Максиму Нефедову. Нужно было расспросить у него о Майе Клементьевой. Помощника я оставил у себя, жена его накормит, а стряпня у Антонины просто обалдеть. Максима Нефедова я нашел быстро. Это был высокий человек с крепкими мускулами на руках. При одном взгляде на него можно испугаться. Но мне не страшно, не такое видал. «Максим Иванович Нефедов?» Здоровяк кивнул. Ничего интересного он так и не рассказал. Только и повторял. «Я ее любил. Она была моей жизнью». И все такое в том же духе. После ее самоубийства, по его словам, он был в состоянии депрессии. И если бы не занятия в секции боевых искусств, совсем скис бы. Я вышел от него в задумчивости. Именно. Мысль о череде странных покушений меня не покидала. Ведь все охотники за моей головой были в спортивной форме и такие же здоровые, как Нефедов. Я вернулся домой и чуть не грохнулся, споткнувшись о чье-то тело в прихожей. «Твою дивизию!» В который раз я ругнулся, заменяя матерную брань любимым армейским сленгом. «Неужели Губанова убили?» Я не мог пошевелиться. Я даже не удосужился опустить глаза и посмотреть, кто же на самом деле находится в прихожей в качестве трупа. «Шеф, где вы так долго ходите? Мне пришлось вашу работу выполнять». «Роман Антонович, куда этих-то?» «В полицию звоните или сначала в неотложку?» Я обернулся. Живой и бодрый Дмитрий стоял рядом со мной, хлопая меня по плечу. Звонила Танину. Телефон на полке в кабинете. Я, наконец, заставил себя опустить глаза и осмотреть лежащие на полу тела. Как салага умудрился справиться с 5 спортсменами? Не понимаю. Латанин прибыл очень быстро, и мы по традиции поехали в отделение. В моем мозгу копошились насекомые, тормоша мысли и ворочая разгадку. Я вспомнил шамана. После того, как он положил передо мной мою же книгу о Шерлоке Холмсе, старик долго улыбался. «Я ни в коем случае не думал о вас так. На шарлатана вы не похожи».
«Вот видишь,
Ты меня заранее смог разгадать, потому и пришел ко мне.
Я посмотрел на него совершенно тупым взглядом. И вдруг по мне, будто злясь на кого-то, проорал голос.
Сколько я тебя учу, а ты, дурак, никак понять не можешь.
Наконец мы добрались до отделения. Латанин по моей просьбе отвел меня в камеру, где лежали предыдущие нападавшие. Новых потерпевших подозреваемых отвели в другую камеру. Видимо, в той, где я очутился, уже не хватило места. И действительно, помещение было узким.
«Значит так, ребята!»
Я решил взять быка за рога после того, как остался наедине с уголовничками.
«Хотите – молчите, но знайте, за нападение вам могут дать малый срок, но за покушение на убийство...» На месте преступления каждый из вас оставил следы, да и оружие уже отправлено на экспертизу, а там ваши пальчики.
Я пристально наблюдал за парнями, за их бледнеющими лицами, так и предполагал. Наверняка эти лармоты были кем-то подосланы. А в результате, если вы сядете на большой срок, ваши жены, мать или кто там у вас еще есть, вас не дождутся.
У нас нет жен.
Наконец... Подал голос один здоровяк в спортивной куртке с надписью «Тайсон ухажер». Судя по качеству, надпись была сделана им же.
«Но сидеть за этого выродка мы не собираемся. Давай, задавай вопросы».
Я видел их потупленные взгляды.
«Кто вас нанял?»
Решил не тянуть кота за то место, которое коты с особой тщательностью вылизывают.
«Не знаю»,
— ответил все тот же спортсмен в самопальной куртке. Остальные престыжно молчали, косясь друг на друга.
Он не представлялся. Он ходил с нами в секцию боевых искусств. В клуб Гордеева?
Я узнал, что Нефедов занимается в частном клубе Ростислава Гордеева. Клуб в нарушениях не замечен, противозаконных действий со стороны хозяина не было.
Вообще, сам Гордеев человек неплохой.
Было у него, конечно, мрачное прошлое. Но уже давно получил по заслугам.
О чем не жалеет. И, начав новую жизнь, успешно работает над воспитанием подрастающего поколения.
Нет, мы занимаемся в государственном клубе. Там не только боевое искусство, а еще и тренажерные залы, места для бабских развлечений типа фитнеса и поднятия тонуса. Короче, общий спортивный клуб.
А как этот безымянный герой там оказался?
Да сами не знаем. Пришел, посмотрел, как мы там махаемся. Сам чуток поупражнялся. А потом предложил вырубить некого Семенова.
Дал фотку, чтобы мы вас узнали. Ну и денег пообещал.
Вы не думали, что он вас решил подставить?
Хрен его знает. Наверное, он не знал, что вы таким сильным окажетесь.
Он вас тупо надул.
Обычная схема. Заказ выполнил. А исполнители слиты в ментуру. Но он не учел, что вы сами в ментуре его сольете.
Видимо, мои слова ударили здоровяков ниже пояса, потому что их лица стали еще бледнее.
Как выглядит этот человек?
Ну, такой здоровый вроде нас. Мускулист. Кирпич пробивает одним ударом.
Я вышел из изолятора. Латанин встретил меня, лукаво улыбнувшись.
«Ну что?» С новыми побеседовать не хочешь?
Да и так все ясно. Все они имеют отношение к моему делу.
Печенкой чувствую. Дадут им по 2 года за нападение и пусть катятся ко всем чертям.
А заказчика я найду.
Латанин только хмыкнул, и мы сели в машину.
Я раздумывал над новыми вскрывшимися фактами по делу об убийстве Марковой. Писание качков кого-то мне напомнили.
Я вернулся к себе. Помощник меня уже дожидался, и по его улыбке стало понятно. Что-то он накопал.
Правда, глаза Дима прятал. Из чего я заключил, в чем-то он сейчас будет признаваться.
«Шеф, это вы? А я вот...»
«Говори толком, Дмитрий». Я чуть строже посмотрел на него, хотя едва сдерживал смех.
«В общем, я воспользовался вашим компьютером. Пока вас не было, у меня появилась идея, нужно было кое-что проверить».
Я снял свой плащ и подошел к Губанову.
«Ладно, прощай, в следующий раз хоть предупреждай, мало ли, вдруг ты хакер».
«Ну, что ты там хотел проверить?»
спросил я у стажера. Я запросил детализацию звонков с мобильного Натальи Марковой. За 2 дня до смерти ей 3 раза звонили с одного и того же номера. Я проверил. Номер принадлежит Максиму Нефедову. Ты запрашивал через сайт сотовой компании? Да нет, просто у меня в Скайпе есть друг, он работает в сотовой сети. Мы с ним чуток потрепались. Я нашел номер Натальи в базе данных и попросил его отправить всю детализацию. Мое сердце начало колотиться в режиме тяжелого рока. Еще чуть-чуть, и оно бы точно выпало из груди. В моем мозгу опять заорал тот же голос, который говорил со мной у шамана. «Ты не идиот, ты все правильно рассчитал». Мне позвонил мой знакомый следователь, тот самый лентяй. Он сообщил важную информацию. Оказывается, был обнаружен предмет, которым предположительно убили Маркова. Я поехал к нему. «Вот, смотри», — сказал следователь, когда я пулей ворвался к нему в кабинет. Я рассмотрел предмет, очень похожий на бейсбольную биту. Вспомнил слова эксперта. «Удар тяжелым предметом. Силой». «Сила. У Нефедова сильные мускулы». Бийца знал, как точно все рассчитать. Инстинкт воина. Все сходилось к одному. Но нужно было все проверить. Вернувшись домой, я коротко сказал стажеру. «Одевайся. Пойдешь со мной». Мы подошли к дому Нефедова и затаились. Наконец парень вышел. Мы включили камеру и стали наблюдать за ним. Нефедов пришел в скверик, где его ждала Елена Калинина. «Да тихо ты!» Я цыкнул на Губанова, хотя и сам был крайне удивлен. Подруга Марковой собственной персоной стояла, ожидая Нефедова. «Ну, говори, что хотела». Нефедов был раздражен. «Я знаю, что это ты убил Наташу. Ты хотел отомстить за свою невесту. Наташа мне говорила, что ты звонил ей по 5 раз в день и угрожал». «Ха-ха. Девочка, это все твои домыслы, фантазии, байки, галлюцинации». Видно было, что Нефедов нервничает. Парень завел правую руку за спину. «Нет-нет, дорогуша, это не домыслы. Знаешь, я бы давно сдала тебя ментам, но ведь я помню, что ты обещал мне еще тогда, 5 лет назад. До тех пор, пока ты не встретил Майю, ты обещал жениться на мне. Очнись, красавица, ты давно уже не в моем вкусе». Мы с Дмитрием спокойно стояли, наблюдая за разговором. «Ты всегда пользовался мной, моими чувствами к тебе, моей красотой, но больше я молчать не стану. Я пойду в милицию прямо сейчас». Лицо Нефедова исказилось злобной ухмылкой. «Ты никуда не пойдешь. Я не так прост, как ты думаешь». Этот тип подошел к шантажистке и повалил ее на землю, закрыв рот своей грубой рукой. «Да, это я убил эту шлюху. Из-за нее моя любовь разрушилась. Из-за таких, как ты, грязные мрази, рушится вся моя жизнь». Парень резким движением выхватил биту. «Стоять!» Мой голос заглушил все природные звуки. Пение птиц, шуршание листвы. «Сделаешь хоть шаг, и я ударю ее. Так же, как ты ударил Маркову, это не твое дело, соскарь. Знаешь, в чем кайф, когда убиваешь молоденьких красоток? Ты начинаешь понимать, что ты мужик, что ты сильнее их, лучше, красивее. Моя майка была хоть и некрасивой, но мне именно такие всегда нравились. А эта сволочь Маркова сделала все возможное, чтобы убить Майю». Мое положение было сложным. В принципе, мне приходилось попадать и не в такие ситуации. Я полагался лишь на удачу. Не хотелось завершать дело еще одним трупом. Чудо произошло. «Эй, Нефедов! А меня ушлепать слабо?» «Куда, дырында, блин? Поздно!» Губанов уверенно шел к преступнику, смотря ему прямо в глаза. Я не успел толком ничего сделать. Нефедов, раздраженный от того, что какой-то сопляк вызвал его на поединок, отпустил свою жертву, правда, выпустил и свое оружие. По чистой случайности оно упало на землю. Видимо, Елена успела как-то увернуться, раздался мужской крик, истошный, разрывающий душу. Но кричал не Губанов. «Шеф, быстрее! Давайте наручники, пока я его держу!» Я достал наручники и подал их Диме. Тот привычным движением приковал руки подонка крепко-накрепко. «Как ты?» – Мой язык от изумления отказался что-либо произнести. «Да, обычная система кимтайской гимнастики», — улыбнулся стажер. Я поспешно подошел к стоящей девушке. Ее руки тряслись. Она плакала и едва держалась на ногах. «Эх, Лена, Лена, ну что же вы наделали? А если нас бы здесь не было?» И Лена не поднимала глаза. Она плакала. Я подошел к ней и взял девушку за руку. В это время Губанов позвонил в полицию. «Молодец, соображает парень». Подъехала патрульная машина, и из нее вышел знакомый следователь. «Ну что, Рома, с меня пересчитается?» «Эй, ты, ну-ка встать! Давай, пошел!» Нефедов бешено сверкал глазами и орал. «Менты поганые!» Елену я повел домой. Машина стояла в гараже у дома. Я выгнал авто из гаража и подъехал к Лене. Девушка стояла, не шевелясь и не поднимая глаз. «Сейчас я отвезу вас домой, вы отдохнете и после дадите на Нефедова показания». «Хорошо», — сказала Елена. Мне разрешили присутствовать при допросе Нефедова. «Ну что, спортсмен, давай рассказывай, как дошел до такой жизни». «Что, убивать девушек — это твоя профессия?» Преступника допрашивал все тот же следователь. Но прежней лени в его поведении не наблюдалось. «Да пошел ты, ментяра, и все равно этого не понять. Вам всем противникам справедливости этого не понять». «Какой справедливости?» «А то, что моя единственная лежит сейчас в гробу, а ее убийца лежит рядом с ней. Это разве не справедливо?» «Я восстановил эту справедливость». «А вы все ее только испортить пытаетесь». «Вы уже заранее знали, кто возьмется за это дело?» «Да», — с насмешкой подтвердил Нефедов. «Ты прав. Эту рожу знает вся страна. Я догадывался, что кто-то все равно обратится к нему. Поэтому надеялся, что кто-нибудь все-таки его угрохает». Пять дней спустя. «Наташенька, светлая тебе память. Мы с Эльвирой Сергеевной сидели рядом с могилой Натальи Марковой. Мне нужно было немножко расслабиться, прийти в себя после расследования. Хотя кладбище – это не ночной клуб для отрыва, но выпить мне хотелось. Я встретился с клиенткой после окончания расследования и отчитался о проделанной работе. Она пригласила меня пойти с ней на могилку к дочери. После смерти Наташи она оставалась совсем одна. Муж ее бросил, когда Наталье было 3 года». Эльвира Сергеевна выпила рюмочку и заплакала. Я тоже выпил. Смотрел в глаза, полный слез. Я сам чуть не разрыдался. Мы сменили тему разговора. Я рассказывал о себе, о своем сыне, о его болезни. Она еле заметно улыбалась. Мы выпили еще. Потом, спустя полчаса, мы разошлись. Я проводил ее до дома и пошел к себе. Время было 9 часов вечера. Танина уже лежала на диване и смотрела телевизор. «Вернулся?» Она заметно обиделась на меня. «Я ее понимаю, каково жене детектива. Каждый раз ждать его и волноваться. Я ее тревожить не стал и решил снова пойти в спальню сына. Магнитофон уже ждал меня на полке. Я включил ее снова и в третий раз нажал кнопку play. Кассету я перематывать не стал, решил прослушать с продолжения. Как раз сын заканчивал описывать события. И он продолжал.
Мне 8 лет. Как я боялся музыки из различных передач, таких как «Поле чудес», «Звездный час», «Взгляд», до сих пор помню. «Дед заставка», телекомпания «Вид». Я ждал, что будет дальше. Когда звучала заставка «Поле чудес», мне казалось, что меня поднимает ввысь какой-то аппарат, похожий на штуку в кабине флюорографии. Потом резко отпускает, и я нахожусь где-то на дороге. Под музыку, звучащую в передаче, я представлял себя на дороге. Какие-то странные машины передо мной проезжают. Пролетают самолеты, когда звучит мелодия правильного ответа.
Я дослушал кассету до конца. Когда с Санькой происходили эти страхи, мы с Тоней его успокаивали. Говорили, что это все просто музыка, нет в ней ничего страшного. Когда ему исполнилось 15 лет, все его страхи прошли. Теперь они были всего лишь воспоминанием. Как я уснул здесь же, в спальне, я до сих пор не мог понять».